Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. Микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. У нас сегодня не совсем обычный эфир. Впервые на моей передаче, а может быть впервые в истории радио «Радонеж», в нашей студии человек с ограниченными возможностями. Это паралимпиец, художник, иконописец. Иван Петручек. Иван, здравствуйте. Очень рады вас видеть. Сегодня, вот, друзья, мы будем с Иваном говорить о его жизни, о его преодолении, да, о его искусстве. И надеюсь, что это будет диалог наш всеобщий. То есть звоните, пожалуйста, ждем ваших вопросов. Поговорим. Иван, давайте вот начнем с самого начала. Вы родились в Белоруссии, да, насколько я знаю, как я читал.
Если быть точным, то я родился в Украине, в западной части, в Волыни, такой маленький город шахтерский, Нововолынск.
А, да-да, а потом жили в Беларуси.
Вот да, у меня отец белорус, мама украинка, но, по сути, при рождении моем они приняли решение жить в Беларуси, и мы переехали под Брест, город Кобрин, город Суворова.
Ну и когда вам было 12 лет, это 2004 год, с вами случился инсульт какой-то особый, да, это там спина, насколько я понимаю,
да. Аневризма спинного мозга, то есть сплетение сосуда, которое без какого-либо внешнего моего напряжения, оно лопнуло, произошел инсульт, и я потерял способность ходить.
Вы оказались в коляске. Да. Конечно, это очень серьезный удар. Я вот даже не знаю, как можно тут не сломаться. Вот расскажите, пожалуйста, что вам помогло выдержать? Это были люди какие-то, или это была вера, или... Вот что?
Вера была потом. Потом. Вначале мне пришлось как-то резко повзрослеть. Лежа в изоляции 2 месяца, мне не могли поставить правильный диагноз. Я думал, как бы для начала выстроить свою будущую жизнь. Я не знал, что я буду все время сидеть в коляске. Но я знал, что мне нужно найти себе применение. И первые мои 2 года вообще жизни в коляске были скорее для того, чтобы встать на ноги, так как родители всячески меня поддерживали и помогали, возили по санаториям, вот, и я начал ходить более-менее. Но, как обнаружилось... В Киеве я тогда сделал, родители сделали мне обследование, и обнаружилось, что у меня проблема моя осталась, и происходят микроинсульты. И если произойдет очередной обширный, то не факт, что я выживу. И родители приняли решение делать операцию, такое сложное слово, эндоваскулярным методом через артерию в паху, добирались катетером в нужное место, в грудной отдел, и там клеевым раствором закупоривали этот слабый сосуд. И вот прямо на операционном столе меня парализовывает второй раз. То есть ударов было несколько у меня в моей жизни. И у меня были обиды, конечно же, и на родителей. У меня не было тогда веры. Я не помню себя тогда. Я знаю, что Бог есть, но я был абсолютно не воцерковлен и не интересовался этим никогда. Но буквально за месяц до того, как у меня был, когда сделали операцию, я познакомился со священником в Киеве. Это была очень неожиданная встреча, потому что я жил тогда на окраине Киева. И, по сути, там только дети лежали, маленькие груднички с циклопией, с водянкой головного мозга, со страшными отклонениями. И меня взяли там жить, и кое-какие процедуры экспериментально, как на взрослом, более-менее 14 лет мне было, там 15 почти, взяли меня в качестве эксперимента. Вот. И я даже не знал, что Пасха. Я это понял только, когда мне батюшка об этом сказал. Зашел мужчина, красивый, высокий, рыжий, как солнце. Вот. И он мне сразу понравился, просто как человек. Я как художник на тот момент будущий, я уже смотрел на людей именно со стороны такой визуальной, как будущий художник. И он всем деткам и мамочкам раздал маленькие пасочки. И когда подошел ко мне, он удивился, что такой взрослый парень здесь находится, и дал мне самую большую пасочку. И поздравил, говорит: «Христос воскресе!» Я даже не знал, как ответить. Ну, не знал. И так получается, что я на него смотрел влюбленными глазами. В моей жизни произошла встреча. И когда произошла вторая парализация, скорее всего, я так вот, прошло время, и я думаю, что вот эта встреча мне дала возможность не сломаться окончательно после второго удара. Потому что за тот месяц, который был до операции, я почти каждую неделю приходил на службу, но не на службу, как на литургию. Я приходил увидеть этого человека и побеседовать с ним, и попить чаю. Вот это вот такое начало моего пути.
Вы потом общались с ним, поддерживали как-то отношения? До сих пор даже,
да? Я считаю, что это мой духовный отец. Он меня родил как христианина. Вот. Я его очень люблю. Вот. Несмотря на границы и расстояния, и то, что сейчас происходит, мы поддерживаем связь. У меня была традиция, я несколько раз в год на его день рождения, в декабре, на Пасху, когда бы она там не впадала, приезжал, и еще несколько раз в году. Вот. Потом, конечно же, эта традиция прервалась, и не 2 года назад, а чуть-чуть раньше так получилось. Вот. Но мы общаемся до сих пор. Да. И он меня, по сути, направил уже тогда в сторону иконописи.
Да, я читал об этом, что он вас возил к своему духовнику, это Косовский был. Отец такой у нас, да, я ведь тоже из Киева, я приблизительно, вот этого именно священника, про которого вы говорите, да, я не знаю, а Косовского, конечно, ну, слышал про него, он был известный, да, старейший священник.
Это самый старый священник.
Киева, да, вот вы, получается, у него были, интересно. То есть, получается, когда вот был уже второй удар, вы уже с верой познакомились, да, вы этого священника уже знали. То есть у вас... Да, семя религиозного сознания уже было какое-то, ну, детское какое-то.
Детское, да, я помню, как мы там, как и все, как это, захожане, да, то есть когда на Пасху только приходят. А так, чтобы регулярно, у меня бабушка верующая, которая меня научила молитве «Отче наш». Вот и все, как бы вся моя религиозность.
Ну, вы в интервью одном говорили, что на второй год после того, как вы оказались на коляске, к вам зашел товарищ домой, школьный товарищ, накинул на вас плед, вывез на улицу, и вы как-то поняли, что нужно продолжать жизнь, да, нужно чем-то заниматься. То есть друзья тоже поддерживали, да?
Да, в свое время мои учителя школьные, и классный руководитель, ну, я не скажу такое грубое слово, прям заставляли, но они просили навещать меня. Я понимаю, что, возможно, кому-то было это тяжело, потому что я не был любимчиком в классе, я был скорее пинаемым, вот, ведомым таким. Но все же мой класс меня поддерживал, и некоторые из них вот поддерживали особо. Так как первые два, это не то чтобы первые два года, это в первые полгода даже того, как я был в коляске, я немножко сходил с ума, прямо говоря. Мне казалось, что весь мир смотрит на меня какими-то злыми глазами, которые не хотят видеть инвалида на улице, что, мол, ты пугаешь нас, ты вообще должен сидеть дома. Я сам себя так накручивал, как ребенок. И я боялся выходить на улицу, это факт. Вот. Я стеснялся себя очень сильно, потому что в 12 лет меня закормили гормонами, когда они могли поставить правильный диагноз. Я очень сильно располнел. У меня был комплекс. Но пришел друг. Друг однажды, не спросив меня, действительно накинул на меня плед, спустил с 4-го этажа против моей воли, с капризами, с криками. Как только мы вышли, я понял, что я же не могу кричать на улице, когда меня другие услышат. То есть это еще больше позор будет. В итоге я молча ждал, куда же он меня отведет. Он отвел к своим друзьям. И они меня так тепло приняли. И оковы мои внутренние спали. И это был момент моей социализации как инвалида. И думаю, что многие те инвалиды, у которых не было подобного, они поэтому и закрываются внутри. Они начинают пить или, просто себя убивать в четырех стенах бессмысленным существованием. И таких примеров у меня есть много, и есть те, которые из этого даже вышли спустя 10 лет и более.
Я вот читал про Ника Вуйчича, что он одно время ходил в такую специальную школу, а потом родители настояли на то, чтобы он пошел в обычную школу, и он ее таки закончил. Да? А вы, кстати, не знакомы с ним?
Я с ним лично не знаком, но у меня с ним связана некоторая история в моей жизни.
Да, связанная с обретением семьи, я помню. Да, да, мы до этого дойдем еще, да. И вот потом у вас просто взрыв какой-то начинается. Ну, во-первых, это спорт. Вы спортом занимались до болезни или это вот во время болезни пришло?
Спорт пришел во время болезни. Точнее, я бы сказал так, что после того, как мне сделали вторую операцию, у меня остались только последствия. Я был в принципе, здоров, и некоторые сопутствующие болезни, это как искривление позвоночника, это там какие-то проблемы с легкими. Ну, мне нужно было заниматься спортом, мне нужно было сгонять вес, во-первых. А до болезни я очень не любил бегать. Но не поверите, я последние полгода, так вот я вспоминаю, за полгода до того, как я заболел, я не мог находиться. Ну, такое слово. То есть я бегал, я ходил босиком, мы шли в лес, и я даже по этим, помню, последние свои ощущения, как я без носков, вот просто босыми ногами ходил по еловому лесу, по бору, у меня не болело ничего, по шишкам, по всем, я помню эти ощущения, кайфовал. Но случилось так, как случилось. Господь меня смирил, вот. И смирил дважды, может, даже больше раз. И однажды случилась снова встреча. Я был в Литве, в санатории белорусском, который уже не белорусский. Но там я, кстати, рисовал. Я уже сидел на улице, рисовал. Я к тому времени согнал здорово вес. Сидел такой в белорусской маечке, тельняшечке. Вот. У нас казалось, как будто бы она от спортивной команды какой-то. Подошел мужчина и спросил: ты, наверное, спортом занимаешься? Я говорю: нет. Ну, ты такой крепкий. Ну, да, вот так. А хочешь заниматься? Ну, наверное, хотел бы. Давайте попробуем. Ну, я тебе позвоню. Там долго рассказывать, но если очень кратко, смысл в том, что я там был с мамой, папа приезжает на границу через 2 недели, забирает нас с границы белорусско-литовской. Мы уезжаем в Крым на лечение в Саки. Тогда еще. Вот, можно было через Украину проехать. Я там каждые полгода бывал, и мне там здорово помогали. Говорят, лечение — это круто. Вот. И мы приезжаем в Крым. В Крыму я там лечусь. После этого возвращаемся домой. И вот, вы не поверите, действительно, открываем дверь, разрывается телефон. Мобильных у нас ни у кого в семье, по-моему, не было. А нет, у меня был. Но не суть. Туда звонят. Не раздевшись, поднимаем трубку. Звонит мужчина. Говорит, Иван. Я беру. Говорит, Иван, едь в Минск, вот набери вот этот номер, тебя посмотрят. Это вот там, по-моему, звали Геннадий. Геннадий, я до сих пор за него молюсь. На самом деле, не знаю, кто он такой, откуда он взялся.
Угу. То есть такой случайный человек, совершенно вы не пересекались случайно. Потом?
Никогда,
да?
В жизни больше. Но он здорово переменил мою жизнь. Я звоню. Там Тамара Сергеевна, Тамара Николаевна Шиманская, такая, это главный тренер сборной Беларуси в то время по лыжным гонкам. Она воспитала такую паралимпийскую чемпионку, как Люда Волчек, тоже на инвалидной коляске. Она, она, по-моему, 4-кратная олимпийская чемпионка. Вот. И говорит, ну, приезжай, давай тебя пощупаем. И мы, не раздеваясь фактически, это я уж преувеличиваю, конечно, на следующий день мы едем. Вот, меня щупают. Говорят, ну да, можно работать. Ну, где рабочие мышцы остались? Можно работать. Говорит, ну жалко, что ты так поздно. Вот мы там послезавтра там уезжаем. Но они приняли решение меня взять, и я с ними в Финляндию поехал. Так начался мой спортивный курс. Угу. В моей жизни длиной лет в 5, по-моему. И буквально через 2 года я уже стал мастером спорта.
Вот. Много пришлось заниматься, трудиться?
Много, очень много. Я к тому моменту уже понял, что спорт — это не мое. Как минимум по 2 причинам. Первое. Циклические виды спорта не мое. То есть это нужно постоянно выкладывать определенную силу, количество силы на длительном промежутке времени. А у меня такая конституция, что я могу всю силу выложить в один раз. То есть мне больше, наверное, подходит какой-нибудь пауэрлифтинг. Или там борьба какая-нибудь на руках.
А вы лыжами занимались?
А я занимался лыжами и академической греблей, которая в паралимпийском мире называется адаптивная. То есть это одинарная лодка большая с большими веслами. Но с одной разницей, что у меня есть такая же спинка, как в коляске, и меня подвязывают. И когда я заметил нечестность, когда можно, оказывается, прикинуться инвалидом, сесть в эту лодку, стартануть на соревнованиях с высоко подвязанным шнуром, а потом опустить незаметно и начать работать как здоровый человек, то есть на вытянутые руки и на вытянутую спину.
Некоторые так делали, да?
Британец. У него рост около 2 метров. У него, да, у него инвалидность, но инвалидность британская. Видимо, у них за операцию на коленной чашечке дают инвалидность. Но при этом он приезжал на колясочке, пересаживался как инвалид. Когда я видел такое, ну, несправедливость, по сути, я понял, что тщетно выкладывать столько сил. Хотя я отбирался в Пекин, пытался отобраться, и в Лондон в свое время. У меня не получилось. И я оставил. Я просто занимался какое-то еще время для себя. Вот, так как, ну, и еще и на сборы ездил какое-то время. Тем более, что уже все было куплено. Там и лыжи, и лодка та же самая. А сейчас я не занимаюсь.
Вообще, да? То есть даже для себя там чуть-чуть как-то?
Ну, лечебно-физическая культура. Угу. Это обязательно. В моем случае, иначе я согнусь кое-как, там, подтягивание. У меня дома шведская стенка, и я по ней, по лестнице добираюсь до перекладины, подтягиваюсь, там какие-то определенные упражнения с гантельками. Это, к сожалению, сейчас не так регулярно и постоянно, хотя по тавтологии. Но я занимаюсь.
Не, ну вы сейчас достаточно крепко выглядите.
Спасибо.
Да. Просто сам в зал хожу, тоже хочу так выглядеть.
Да вы что?
Да.
Только на ножках, дай бог.
Да, дай бог. Так, и дальше совершенно новый период жизни. Вы поступаете в Белорусский государственный университет на дизайн. Вас принимают, ну, фактически без особой подготовки, как-то так слету, да, вот как-то получилось.
Это моя беда. Я, наверное, со второго курса понял, что я поступил не туда, абсолютно не туда. Я был в каких-то иллюзиях, что дизайн — это нечто, что можно мастерить руками. Мне очень важно. Я очень люблю людей, которые какие-то поделки делают. Главное, чтобы ручками. И думал, что там меня чему-то такому научат. И рисовать научат. Но нет, там все компьютеризировано было. Кафедра коммуникативного дизайна. По сути, вот очень грубо, дизайн всего, с чем коммуницирует человек. Вот вы, допустим, взяли только что кружку в руки. Но можно, чтобы не просто была ручка, ну, ушко, да? Какое-то такое эргономичное, чтобы вы просто хотели с ним ходить даже по улице, чтобы оно настолько было удобное. Вот придумать это ушко, или вообще дизайн самой кружки такой, это тоже коммуникативный дизайн. Или помещение, максимально удобное для инвалида. Это тоже коммуникативный дизайн. Дизайн всего, но когда такое распыление, по сути, ты дизайн ничего. Дизайнер ничего. Ну, надо выбирать какое-то одно направление, и там его держаться, этой линии. Вот. Так я нигде действительно не учился рисованию. Это как-то в кругу художников это не приветствуется. Зачем изобретать велосипед? Должен отучиться сначала там в какой-нибудь просто художественной школе, а дальше поступай, если у тебя есть талант. Вот. У меня ничего такого не было. Я чудом сдал экзамены, действительно неплохо их сдал, на одни из высших таких баллов получил в Беларуси. У нас 10-бальная система. Вот. И особенно по композиции. Именно фантазия у меня здорово работала. Там какие-то просто набор линий рандомный. И задана тема, чтобы эти все линии были вписаны, допустим, вот, ну, мотоцикл. И это нужно было все объединить, там, перспективы всякие. Ну, очень интересное задание. Я такое люблю, ребусы всякие. Вот, сдал. Но потом я обнаружил, что мне слишком тяжело, и я пытался оттуда убежать. Вот. А так как мой батюшка в Киеве, тому времени, мне уже тогда сказал: Вань, ты не поступай никуда. Вот у тебя есть иконопись, она тебя прокормит. Вот. Но я, получается, не послушал. Поступил и помучился. А выдавали мне диплом мой куратор Владимир Владимирович Голубев. Хороший человек. Он актер. Такой очень, очень интересный человек. Он сказал: давайте отдадим Ивану должное. Он отучился 5 лет не на своем факультете. Но за его терпение, и за то, что он хоть что-то действительно знает, давайте ему дадим этот диплом. Ну и, кстати, диплом я писал тоже по теме инвалидности. В плане создавал нечто наподобие того, что сейчас используют многие москвичи. Это эти вот самокаты, да? Но чтобы они крепились к коляске, и можно было бы их использовать. Сейчас совершенно другая система используется. Я тогда чуть более сложную придумал. Но на тот момент это было интересно, и этот проект мог бы работать. Ну, там просто какие-то еще фантазмагоричные придумки были, там, с какими-то планшетами. Ну, глупости все.
Вы поняли, что дизайн это не ваше, но вы увлеклись рисованием акварелью, да?
Да.
Вот вы как раз эта учеба вам помогла понять, что это ваше, да? Вот так это интересно бывает.
Да? Да, это, наверное, единственное, за что я благодарю университет. То, что он меня вынудил попробовать цвет, я сейчас говорю, вот не просто краски, потому что краской можно и черно-белое рисовать, да? Я очень любил черно-белые рисунки. Неважно, то есть двуцветные. А тут на третьем курсе появилась акварель, и меня вынудили, по сути, пробовать цвет, палитру всю. Ну, я просто разозлился на себя. У меня ничего не получалось. Я получал отвратительные оценки. Пока я не поставил себе цель сдать экзамены за месяц до официальных экстерном. Правильно это?
Ну да, да.
Экстерном. Вот. И я вместо того, чтобы ходить в студию и рисовать постановку, которая стоит, решил открыть интернет, посмотреть на то, как рисуют иностранные акварелисты, делать паузы в некоторых местах и попытаться даже досконально повторить их движение, даже рук. Потому что, оказывается, особенно мне приятно наблюдать за китайскими акварелистами, они танцуют. У них какое-то такое движение руками, когда, как они пишут свою вот эту каллиграфию, эти иероглифы. Это очень красиво. Я вот пытался это все воспроизвести, и у меня что-то начало получаться, именно пейзажи. Именно их я и принес на экзамен. Я получил тогда высшую оценку для меня за все 5 лет моих обучения, именно в плане живописи. И я влюбился в акварель, это факт.
А я видел вашу первую работу в интернете, «Я нечаянно» называется эта девочка. Это время, это уже периода университета или это раньше?
Это позже. Это уже университет, это все еще университет. То есть это, наверное, 4-й курс. Это там девочка так выглядывает такими большими глазами из-за стола, что-то она натворила и смотрит то ли на маму, то ли на папу, будут ли ругать.
Так, а вот иконы. Я так понимаю, что поскольку священник вас благословил писать иконы еще раньше, да, еще до университета, то какие-то пробы были. Вот первая серьезная икона, которая, скажем так, попала в храм, это до университета или уже периода университета?
До университета. Первая, не то чтобы серьезная, в принципе, икона, которую я мог бы назвать иконой, на дереве красками. А не просто на картоне или на бумаге. Это был совершенно небольшой образ, наверное, сантиметров 12 высотой, спас нерукотворный. Его еще называют спас золотые лосы, по-моему, так.
Да, есть такая.
Вот. И если сказать вообще об иконописи, то так как я рисовал в черно-белых цветах, я рисовал раньше всяких чертей, татуировки. Вот. Я люблю эту историю рассказывать, много раз рассказывал. Вот. Этих чертей увидел мой батюшка. Как раз когда, такой в мой период неофитства. Я думал, он меня заругает. Я не хотел ему показывать, это мама принесла, как бы вот, батюшка заругает.
Батюшка, поругайте его.
Да, и он не будет это все рисовать. А то мне еще друзья умудрились некоторые татуировки себе еще понабивать, вот этих вот моих эскизов. Ну, такое себе, если честно.
Ну да.
Вот. Но батюшка так посмотрел, говорит, а ты неплохо рисуешь. Вот только это все несерьезно. А ты вот хочешь серьезно? Я говорю, да, хочу. Ну, тогда я тебе завтра принесу одну книжку, и ты мне там кое-что повторишь. Ну, скопируешь.
Как мудро повел себя священник.
Да, он был очень молод, но для меня это... Я смотрел на него с придыханием. И тогда он так поступил, вот, красиво. Я в трепете ждал, что он сейчас, что человек, которому я испытываю такую вот симпатию, которую я ему в рот заглядывал, и сейчас он меня будет ругать, а тут он меня не ругает. И говорит, и даже хвалит. И даже на те вещи, которые, может быть, действительно другой бы заругал, он говорит, отлично. Супер. Только это все немножко не то.
Очень красивые бесы, но это не то, да?
Да, очень красивые бесы, но это чуть-чуть не то. Ну, возможно, ты когда-нибудь такое и будешь изображать, там, на страшном суде, там, или еще где-нибудь, но здесь как бы это не то. И получается, он мне принес книжку «Монахини Уляни» по иконописи, и она была просто отсканирована и распечатана. Перелистнул многое и дошел до эскизов, и там нашел такой образ апостола. И вот просто в карандашке нарисуй. Я буквально на следующий день, конечно, принес ему эту прорезь. Кривенькая, косенькая, у меня где-то еще фотография осталась. Он говорит, а теперь в цвете. И для меня вот не было тогда препятствий взять цвет. Хотя, если бы я рисовал какие-то там цветы или еще, или пейзаж, я бы никогда бы цвет не взял. А тут икона. Я, не думая, взял краски и на картоне написал, ну, нарисовал на тот момент, без каких-то молитв. Там я не думал об этом ничего. Просто нарисовал этого апостола, подписал его апостол Андрей и подарил. Ну, вот с этого, получается, началось. И одна из первых икон вместе, наряду с Спасом Золотые Волосы, была перед им, получается, на картоне тоже написано «Покров». Mm-hmm. Почему? Потому что отец Роман Косовский, у него день рождения на Покров 14 числа. И именно с этой иконочкой батюшка меня повез вот к своему духовнику, к отцу Роману, показал ее и сказал: «Благословите Иоанна писать». И он подошел ко мне, как-то так особенно благословил. Вот, пиши, пиши, пиши. Вот. Mm-hmm. И с тех пор я пишу.
Давайте мы еще темы иконописи коснемся. Mm-hmm. Вот дальше история с Ником Вуйчичем связанная и с обретением супруги. Вот как это все взаимосвязано, Ник Вуйчич и ваша супруга?
Да, в 16-м году планировался приезд Ника Вуйчича в Минск. Там он собрал огромнейший стадион впоследствии. Минск-арена.
Да, в 15-м он в России был, я помню, да.
И сразу после этого поехал в Беларусь. Да. Он еще и в Украине там к тому моменту был.
Да, да.
Вот. И каждую пятницу на белорусском телевидении по первому национальному ОНТ делали передачи про людей с ограниченными возможностями и с разными болезнями. И вот предложили мне. Дали, конечно, и билеты, и сказали, что познакомят, но у меня как-то не было возможности. У меня тогда запланирована была поездка как раз-таки, по-моему, в Москву. Угу. Вот. Нет, да, в Москву, это правда. И сняли обо мне передачу. Буквально через... Она вышла не сразу. Она вышла где-то через недели три. У меня случился в семье такой сложный период финансовый, и мне нужно было поехать к моим друзьям на поклон с протянутой рукой, просто выручить, ну, в моменте. Вот. Я взял тогда икону, уехал в Киев. Вот возвращаюсь уже, пересекаю границу обратно уже с Белоруссию, и мне приходит СМС, что вышла с вами передача, но так как мы до вас не дозвонились, вот вам ссылка, сохраните ее и потом посмотрите. Я ее сбрасываю себе на стену в Facebook. К тому моменту у меня там было, ну, не так уж и много друзей, но я подписывался на всех полезных. Иконописцы, кто-то там орнаменты собирает. И вот была такая девочка Светлана Ушакова. И у нее большая коллекция икон старинных, прям энциклопедии. Она все это перебирала и сохраняла у себя на страничке. Вот. Ну и я тогда еще в ноябре, то есть за несколько месяцев до того, как вышла эта передача с Ником Вычичем, ну, с Ником Вычичем, говорю, приуроченная к его приезду, я с ней задружился, но мы не общались. И вот, по сути, на этой передаче она увидела это в ленте, и меня добавила в ВКонтакте. Вот. Это почему я считаю чудо, потому что у нее к тому моменту было около 25 или 30 тысяч подписчиков, и у нее лента просто летит, она не открывала к тому моменту уже свою ленту, а тут случайно раз, тут же паузу сделала, посмотрела, ну, а потом мы начали общаться, и буквально, вот если мы начали общаться где-то в феврале месяце, да, то, или в марте, в марте она уже переехала. Я ее позвал к себе помогать писать икону царственных Стартотерпцев. Вот. Обманул. В марте мы начали. Март, апрель. В апреле она приехала. Мы месяц писали, за месяц дописали икону. И я вот за этот месяц решил, что если сделаю предложение кому-то, так это ей. Я это сделал в Киеве, когда мы отвозили эту икону, по сути, моему духовнику в иконостас. отпели «Христос воскресе», все пошли в трапезную, остался батюшка, я, мама, она. Я делаю предложение очень криво, косо, говорю, давай вместе трудиться,
писать иконочки.
Да, батюшка меня толкает так это в плечо локтем, высокий такой большой. Говорит, говори, любить будешь. Любить буду. Она, по сути, так и получилась. У нас был, у нас творческий союз больше так. Вот. Ну, семья семьей, но все заканчивается на самом деле.
Ну, писали какие-то работы вместе?
О, да. О, мы столько икон переписали. Да. Она потрясающий золотильщик. Я говорю, Света, золотая ручка. Она точила свое мастерство, таких еще мастеров поискать нужно. Mm-hmm. Это факт. И она очень талантливый живописец. Вот. Портреты хорошие пишет. Тут маслом и пейзажи, и акварель. Вот я ей в акварели прям честно завидую.
А вы сейчас сосредоточились только на иконах?
Я, да. Я для себя понял, что невозможно здесь усидеть на двух стульях, так как я люблю, конечно, живопись. Но иконы люблю больше. Я в этом вижу свое служение. Для меня это мое призвание. И как некоторые священники говорят, что если я не служу, я не живу, это, конечно, очень высоко сравнивать. Но я тоже, похоже, я чувствую. Если я не пишу, ну, я не живу. Как будто бы я бессмысленно существую.
То есть вам нравится процесс, это самое главное.
Мне очень нравится процесс. Мне нравится, что это трудно. Это мне нелегко дается. Особенно в моем... Я пишу лежа, на локтях. Вот, потому что у меня есть...
Так вам неудобно, да, вот на коляске?
Нет, во-первых, я не могу долго сидеть. У меня незаживающие раны. Вот у меня есть раны, которые 18 лет. И она просто в таких неудобных местах, как крестец или на ягодице. То есть на ноге, по сути. Вот. И сидя... Она только становится хуже. Вот. И мне приходится даже большие, у меня там есть оснастка такая специальная, такие, как салазки, на которые ложусь, и если нужно, под ней пропускаю большую икону, я пишу. Ну, при необходимости ее прислоняю к стене и пишу.
Ну, давайте вот про иконопись немножко поговорим. Вы учились где-то или это все получается вот своим трудом?
Все получается своим трудом, опытом, какими-то ошибками, невероятными ошибками. Я очень долго писал, очень плохо. У меня получались только одежды. И то получались вот с очень большой натяжкой. Мне никогда за свое, сейчас скажу, до 2015 года мне, а я писал с 2006, мне ни разу не попался на пути иконописец, чтобы я мог у кого-то что-то спросить. Хотя я искал, честно. И информации в интернете было минимально. И образцы, из которых можно было бы брать что-то, были отвратительные, если честно. Сейчас интернет переполнен красивыми образцами. Смотришь и радуешься, сколько сейчас мастеров. А особенно, кстати, в Беларуси одни из лучших мастеров, как оказалось. И в России тоже. Вот я вот, допустим, мне нравится очень Антон Дайнеко. Я считаю его... Вот, Антон, может, и не услышит, что гордо не было ему. Вот, но я его считаю Рублевым современности. Мне он очень нравится. Он светлые такие композиции создает. Вот, белый у него преобладает свет. Просто насмотренность. Угу. Вот. И в 2015 году, так как я преподавал в Минске в воскресной школе, так оказалось, что в этом храме присутствует иконописец. И мы сдружились с ним. Я бы никогда не сказал, что это иконописец, честно. Если бы вы его увидели, вы подумали, что это... Ну, как размером такой крупный, наверное, как Пореченков в фильме «Поддубный». Да-да. С такой же, как медведь. Такой сильный, крупный. У него сердце такое красивое. Он падает перед иконами, молится горячо. И однажды он приходит ко мне, а я в воскресной школе сделал себе маленькую мастерскую, что пока там детки рисуют, заняты, я там себе что-то тоже пишу параллельно. И на своей же иконе что-то показываю. Он подходит и говорит, Вань, ты неправильно Лики пишет. Не то чтобы неправильно. Давай тебе помогу. Я тебе напишу один рядышком, а ты посмотри. Я не умею объяснять. Я говорю, а это то, что мне нужно. Если я один раз увижу, я запомню. И вот он мне за 2-3 дня, ну, это по несколько часов занимались, он написал лик Николая Чудотворца. Вот. И для меня что-то такое, вспышка какая-то, что я понял, что я делал не так. Книжка «Монахиню Линии» здорово, конечно, помогла. Она дала старт, но она дала некоторые замки. Например, там было строго-настрого запрещено исправлять что-либо. Если что-то сделал не так, смывай. Mm-hmm. Чуть ли не до левкаса. И все нужно плавями делать. А я увидел, как... Ну, вживую. Увидел, как человек совершает ошибку и как он ее исправляет. И на самом деле, как он легко к этой ошибке относится. Я к каждой своей ошибке относился с очень большим... Ну, с большой рефлексией. Я mm-hmm. очень переживал. Как же теперь быть? Потому что мне кто-то однажды вот сказал в книжке, что так делать нельзя. Но я это преодолел. И вот представьте, насколько это была сильная перемена, если я 4 года к тому моменту писал 40 севастийских мучеников.
4 года.
4 года. Это факт.
По 10 мучеников в год.
Если так. На самом деле, оно-то и не дописано было. Оно-то было и не дописано. И в отвратительном состоянии. Я просто подхожу, пытаюсь что-то написать, и вижу, не получается, и прячу. Вот настолько. Я вот все 4 года подойду, отойду. Ну, получается, что когда он мне показал, как писать лик, я пришел, и за месяц я перекрыл все 40 севастийских мучеников одним цветом. И их написал за Великий пост. И отвез заказчику наконец-то. Но это был подарок. Вот, конечно, заказчику не дошел. Батюшка мой духовник сказал, это теперь моя икона. Mm. Вот, и она у него. И когда этот заказчик, батюшка, отец, сейчас не буду говорить, что...
Хорошо быть духовником иконописца.
Конечно. Да, он это просек.
Благословляю подарить мне.
Да, ну нет, там даже не было разговоров никаких. Она просто у него висит над входом. И если приезжает батюшка, там, отец Сергий, ладно, то он прячет ее. То, что он будет знать, что это.
Но все-таки насколько важен живой человек в любом деле, который опытно передает да. какое-то мастерство. Это и в музыке, и в искусстве, вообще да. везде, да.
Так что, извиняюсь, так что отвечая на ваш вопрос, да. по сути, есть у меня один учитель, вот такой на 3 дня. Это вот Максим Туровский, иконописец. Я вот увидел, как этот огромный мужчина берет маленькую кисточку с 3 нулями. И рисует. Для меня это было, ну, что-то. Это картина такая невероятная.
У вас сейчас, получается, мастерская где-то, да? Только не понял, в Кобрино, там, в Беларуси, или вы переехали уже в Москву?
Нет, я в Москву не переехал. Я только, может, не знаю, как моя судьба сложится. Мне бы хотелось, конечно, здесь и учиться, какое-то духовное образование получить. Писать, безусловно. Но пока нету возможности, наверное, такое как-то зацепиться еще не за что. Вот вы у меня, так сказать, один из первых знакомых москвичей.
Я первооткрыватель.
Да.
Да. А насчет, вот, кстати, образования, как ваше воцерковление продолжалось, это тоже самообучение какое-то, да, вот что-то читали, или какие-то курсы были, что-то такое?
К сожалению. Не было курсов, было просто опытное познание. Первое, ну, на порах неофитства, я старался просто максимально чаще приезжать к своему батюшке. Сначала, помните мой рассказ, я приходил к нему, по сути, на угу. чай. Угу. Потом, со временем, так как я старался приходить поближе к концовке, у меня мамочка говорит, это некрасиво, давай приходить пораньше на всю службу. Ну, я томился, но со временем я заметил, что мне стало интересно, а почему именно сейчас выходит священник с Евангелием, а что это он такое читает и на каком языке, почему я только половину или там треть понимаю, а даже, может быть, и не улавливаю сути, но вроде бы знакомые русские слова, и на интересе начал узнавать, слушать. так как какой-то образовался круг общения, кто-то мне что-то подсказывал, давали мне литературу. Я ее читал, вот, проглатывал, если честно. Мне было очень интересно. Вот. Ну и в свое время батюшка мне так говорил, что, Вань, всегда нужно быть готовым быть одному. Вот, если человек считает, что он, ну как одному, по сути, такой монах в миру. Если так живешь чисто, то как-то Господь выпрямит. Будет у тебя там семья, не будет. Но ты сейчас один, тебе нужно вот так выстраивать свою жизнь. Мне это этим помог хорошо. Я как-то так не был закрыт для мира полностью, но я читал вот такую литературу больше там, о монашестве. Вот. И потом со временем, конечно же, я ж далеко живу. И большую часть времени провожу не в кругу церковном, университетом, общение, какие-то гуляния. И все сошло как-то потихонечку на нет. Все меньше и меньше я стал читать. Молитва не прекращалась, там правило молитвенное. Но в 2012 году, когда я принял решение сдать раньше экзамены экстерном. Не просто так это было. Я решил для себя, что я хочу поучиться. И учиться иконописи именно. Я договорился с батюшкой, что я когда приеду в Киев, мы поедем в один из монастырей, куда он примет решение, где он узнает, где пишут иконы сейчас, чтобы я у них там что-то подсматривал. И мы поехали в Глинскую пустынь. Я сдал экзамены, приехал к нему, мы вместе поехали. И так оказалось, что там не было условий для меня. Там они затеяли грандиозный, не то чтобы ремонт, а реконструкцию, потому что Глинская пустынь была разрушена в свое время. Вот. И я помню первое впечатление, когда я встретился с игумном. Для меня он был как живые мощи. Я помню его руки. Я даже не, ну, вот, смотрел, как, наверное, как на Моисея, который светился божественным нетварным светом. Я не запомнил его глаз. Или я помню, что борода, и выше я не смог смотреть. Он был очень высок, но я запомнил его руки. Это были такие медового цвета кожа. Каждая фаланга была выделена. Видно, что очень большой или пост держит. Ну, вот так вот. И он этим пальчиком показывает вдалеке. Я еще с мамой приехал. Мама не хотела меня отпускать. Она думала, что если я в монастырь куда-то уеду, то все, я там останусь. Она очень переживала. Вот, и пальчик он там показывает. Это мамочка, а там далеко гуляет. Говорю, да. Вот мамочка отпустит. Сначала доучись. Вот. И если она отпустит, приезжай сюда. Если к тебе к тому времени это будет актуально. Но он понял мое внутреннее желание, по сути, обмануть маму. Я сказал, действительно, потаенно я думал, что я буду учиться. И, может быть, за это время как-то получится привыкнуть к этому образу жизни и остаться.
Угу. Это не уж такую мудрость проявил. У нас есть звоночек. Выслушаем дозвонившегося. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Это звонит слушательница вашей всегда передачи «Раба Божия Нина». Я не с самого начала слушала. Вашего гостя зовут Иван.
Да? Да, да, Иван Петручек, иконописец.
Иван, иконописец, да, я слушала его историю. Я что хочу сказать? Я восхищаюсь такими людьми, как Иван и им, потому что, ну, только действительно Господь Бог ему помогает. Вот и не только помогает, а и направляет, и дает ему силы, дает ему желание жить. Иконы писать. Потом вот эта сила характера, это действительно вот дух. Это сила духа. Я от всей души желаю ему всего самого-самого доброго.
Спасибо.
И чтобы ему открывались все новые и новые, новые возможности в его вот в этом, ну, творчестве, можно сказать. Это же творчество, писать иконы, тоже творчество. Да. В общем, всего ему самого доброго. Я восхищаюсь им. Молодец.
Спасибо. Спасибо, да, спасибо за добрые слова. Кстати, вот было сказано про силу русского духа. Вы знаете, я на днях беседовал с другом иеромонахом. Он ходит в больницу московскую к раненым нашим. Сейчас ребята в огромном количестве прибывают, да. И с самыми ужасными ранениями. Там есть и инвалиды уже, без рук, без ног остаются. И он вот делился со мной такой поразительной вещью. Он сам, как священник, был поражен. Он говорит, что они... Очевидно, те, кто с ним желают беседовать, потому что там не все хотят со священником поговорить. Он приходит, и желающие беседуют, он их причащает, им исповедует. И вот, очевидно, он говорил про тех, кто с ним беседовали. Он говорит, что они совершенно не находятся в каком-то унынии, в какой-то депрессии. Они, у них установка такая, что начинается какой-то новый период жизни, и я туда иду с Богом. И вот это поразительно просто, потому что мы здесь в миру как-то унываем от мельчайших каких-то вещей. То плохо, и тут невкусно, и там холодно, и там еще что-то. А здесь вот люди, которых так накрыло, молодые ребята, и они говорят, ничего, с Богом вперед. Это вот какая-то тоже мужественность русского духа, характер наш русский. Что это?
Знаете, как избыток вкуса убивает вкус. Когда мы живем здесь в миру, мы просто ко всему привыкаем. А те люди, которые сейчас на войне, на духовной брани, они сейчас лежат в больнице, это тоже, они борются с собой. Внешнее одно проявление, а то, что в сердце, другое. И эта борьба сильнее, и это русский дух на самом деле. Не унывать. Хотя бы если тебе плохо, то никогда это не проявляй внешне. А в Беларуси один человек, мой дядя, рассказал, что у него есть друг, который говорит, сейчас я попробую воспроизвести, по-русски воспроизведу, жизнь прекрасна, даже если по щекам текут слезы.
Красиво.
Так он это по-белорусски говорил, это очень смешно, я не буду воспроизводить. Вот, но это да, это... Ну, смотрите, вы сами сказали, что не все желают общаться.
Не все.
И, скорее всего, этим сейчас тяжелее. Mm-hmm. Потому что они, ну, не хотят смириться с тем, что что-то с ними произошло. Я не знаю, может, они потеряли конечности. Но это действительно не конец. Конец жизни — это конец. И то. Для верующего это только начало. Вот. А новый этап — это только для того, чтобы мы стали сильнее. У русских этой силы много, и должно быть еще больше.
А вы в своей жизни вот усматриваете промысел Божий какой-то, если вот всю вашу историю вот так посмотреть?
Только промысел. Только промысел Бога. Вот мой друг со мной пришел сюда, который сказал мне очень важную для меня вещь. Я ему за это очень благодарен. Он мне раскрыл смысл слова «судьба». Это вообще не православное слово, да, мы его не любим. А теперь вот я вам скажу, вы тоже начнете это использовать, я уверен, как по-православному понять, интерпретировать слово «судьба». Это путь на суд Божий.
Красиво.
Это мой путь на суд Божий, это моя судьба. Пускай каждый думает, что это там, ну, как хочет, что это предопределение, но нет, нету предопределения, но это мой путь на суд Божий. Вот. В моей жизни только так, Господь все время рядом, Он меня от многого избавил. Я уверен, что я бы сидел бы в тюрьме.
Серьезно?
Серьезно. Я могу об этом сказать. Я ребенком был, ну, не то чтобы проблемным, но как все.
Хулиган.
Хулиган. И так как я был ведомый, в свое время я очень переживал, что мне нету друзей. И я человеку, который меня назовет другом, готов был сделать все. И я в школе подворовывал. И у нас была маленькая такая компания из 3 человек. По сути, меня Господь от этого пути отнял. Он меня смирил. А через несколько лет я узнал, что один из этих моих сотоварищей вышел на новый уровень воровства и решил подкарулить человека. И просто хотели карманы обчистить. Оттолкнули и убили. Об ступеньки ударился. Человек сел. Я уверен, что я был бы рядом, потому что я был страшно ведомый. Я не был лидером абсолютно. А третий компаньон, как оказалось. Для меня это был великий шок, потому что спокойнейший человек, который никому никогда не навредил. Но навредил он сам себе, и он умер от передоза наркотического. И вот такая компания мне не очень нравится. Я точно знаю, что... Да, забрал ноги, но чтобы я не шел туда, куда не нужно. И он забрал у меня их дважды. Это говорит о том, что даже после первого раза я не узрел путь, по которому нужно идти. И Господь еще раз его скорректировал. Ведь парализация теперь выше значительно, чем первый раз. Вот. Дальше и спорт, и университет, и даже любовь моя к живописи. Но и то, что мое реальное решение заниматься именно иконописью, это только потому, что я прошел этот путь. И я точно знаю, чем я хочу заниматься, свое призвание знаю. Только потому, что каждый шаг был выверен Богом, и Он меня направлял.
Иван, у нас тут осталось буквально 1.5-2 минуты. Могли бы вы сказать что-то людям, которые, может быть, нас сейчас слушают, которые находятся в каком-то унынии, да, что-то произошло в жизни, что-то отбросило вот прямо на дно, и человек не знает, как встать. Вот вы, как человек, который когда-то прошел нечто подобное, скажите что-нибудь такому человеку.
Я позволю себе сказать не только этому человеку, но, в принципе, всем, в чьем окружении, возможно, есть такие люди. Потому что без встречи может ничего не произойти, если не будет такого друга, который накинет плед и спустит тебя на улицу. Вы можете стать тем человеком, который вымет другого из духовной петли. Нет ничего хуже, чем равнодушие. И равнодушие верующих, как сказал, по-моему, Антоний Суржский, это самое страшное, что может быть в этом мире. Так вот, а для тех, кто сейчас находится в тяжелой ситуации, скажу, что все волосы на вашей голове сочтены. И верьте Богу, доверяйте Ему, молитесь Ему кратко, молитесь слезно. Но после слез горечи придут слезы благодарения. Благодарите за все Бога, и вы увидите, как в ваше сердце придет радость.
Спасибо, Иван. Друзья, спасибо вам. Что тут еще сказать? Нечего больше сказать, как только попрощаться. Вот с вами был Сергей Комаров, публицист-катехизатор, и Иван Петручек, иконописец.
Спасибо вам.
Да, всем всего доброго.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».